В этом году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося российского биолога Николая Ивановича Вавилова. О жизненном пути ученого рассказывает член-корреспондент Российской академии наук, сотрудник Института общей генетики, профессор Илья Захаров-Гизефус. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Поскольку в этом году исполняется круглая дата, Николай Иванович родился 25 ноября 1987 года, позапрошлого века, соответственно, эта годовщина широко отмечается. Прошло академическое чтение большой аудитории Политехнического музея в Москве, студенческая конференция, очень удачная, в Саратове, с которым многое связывало Николая Ивановича Вавилова, и в ноябре научные мероприятия в Москве в Тимирязевской академии и в Петербурге в Институте растениеводства, который организовал и которым руководил Николай Иванович Вавилов. Таким образом, этот год юбилейный, и что можно сказать о жизненном пути Николая Ивановича? Я интересовался генеалогией академика Вавилова. Здесь есть любопытные моменты. Во-первых, подтверждается, что русские ученые самого крупного ранга выходили из разной социальной среды. Дед Николая Ивановича был крестьянин, его отец пришел крестьянским сыном в Москву, начал свой трудовой путь приказчиком, но, по-видимому, обладал деловыми способностями, выдвинулся и к революции был в Москве очень богатым человеком. В революцию он эмигрировал, правда, в 20-е годы, незадолго до смерти, вернулся в Советский Союз. Было две дочери и два сына. Сыновья должны были, казалось бы, продолжать жизненную линию своего отца, быть коммерсантами, по-нынешнему бизнесменами. Соответственно, оба сына, Николай и младший Сергей, были отданы в коммерческое училище, которое и закончили. Закончив коммерческое училище, отвергли путь отца. Младший после старшего поступил в университет, а Николай Иванович поступил в сельскохозяйственный институт, который в дальнейшем стал Тимирязевской сельскохозяйственной академией. Закончил именно это заведение в 2011 году. Когда он был студентом сельскохозяйственной академии, интересовался разными направлениями, но в конце обучения или сразу после окончания он выбрал то направление, которому, собственно, исследовал всю жизнь. Это изучение культурных растений. Соответственно, Вавилов какое-то время называл себя прикладным ботаником. И институт, который он организовал в дальнейшем, также назывался Институт прикладной ботаники. В дальнейшем Вавилов чаще называл себя генетиком. Во всяком случае, вся его жизнь была посвящена культурным растениям, их происхождению, их эволюции и, наконец, изучению этих сельскохозяйственных объектов как объектов сельскохозяйственного производства.
А кто был его учителями?
Здесь несколько фамилий нужно назвать. Это, прежде всего, будущий академик, тогда профессор Прянишников, почвовед, который всю жизнь был близок с Вавиловым и единственный из крупных ученых после трагического ареста Вавилова пытался его спасти, обращаясь на самый высокий уровень. В области растениеводства Регель, который первый в дореволюционной России организовал так называемое бюро по изучению культурных растений. Пшеницам тот вид растений, род, которым больше всего интересовался Вавилов, он учился у Флексбергера, крупнейшего в свое время специалиста по пшеницам. Надо сказать, что Флексбергер уже в очень преклонном возрасте был после ареста Вавилова сам арестован и погиб стариком в заключении. И последнее имя, которое необходимо назвать, в первый достаточно длительный, больше года, стажировки за границей, Вавилов стажировался в лабораториях англичанина Бетсона. Бетсон – крупнейший генетик первого десятилетия XX века, Кстати, Бетсон дал нашей науке название генетика.
Это его... Бетсон дал, да?
Да, это его предложение, и оно было сразу принято, и так и осталось. И учителем в генетике Вавилов считал именно Бетсона.
На войну он попал, вот, 14-го?
Нет, на войну попал младший брат Сергей, Вавилов нет. Но пользу российской армии принес, поскольку в 16-м году был командирован в Иран, где тогда находились российские войска. Началась эпидемия непонятной болезни, предполагалось пищевое отравление, и Вавилов действительно с этим разобрался, показав, что хлеб, которым питаются солдаты, оказался зараженным токсическими примесями. Таково было состояние
сельскохозяйственной науки,
сельскохозяйственного производства. Науки не было, было производство. Но Вавилов как раз во время вот этой экспедиции с совершенно конкретными задачами увидел то разнообразие культурных растений, в частности пшениц, которые там существуют. Вот это разнообразие, очевидно, его поразило. И в дальнейшем он стал изучать и, главное, коллекционировать разнообразие сельскохозяйственных растений.
То есть с 16-го года началась его коллекция?
С 16-го года началась его работа в этом направлении. И в 17-м году он был на фоне, конечно, всех политических событий, разрухи, которая скоро наступила, был приглашен профессором сельскохозяйственного института в Саратов. И научная работа по изучению сельскохозяйственных растений Поволжья, по составлению вот первой коллекции, все это началось именно в Саратове, где Вавилов работал до 21-го года. И в 20-м году, при непосредственном, конечно, его участии, вероятно, он был, как говорится, мотором организации, в Саратове прошел первый съезд селекционеров.
В 20-м году еще идет гражданская война.
Да, да. И на этом съезде Вавилов выступил с докладом о гомологических рядах наследственной изменчивости растений, что тогда было воспринято как крупнейшее событие в биологической науке. Была направлена телеграмма правительства. Крупные ученые сравнивали закон, который представил на съезде Вавилов, с периодической таблицей Менделеева.
А давайте поясним, что такое все-таки закон гомологических рядов? Почему понадобилась правительственная телеграмма, чтобы отметить такое научное выступление?
В ходе своих экспедиций, вот первый в Иран, Туркмению, после Ирана, затем изучение растений Поволжья, Вавилов отметил следующее – что при сравнении изменчивости близких видов, ну, скажем, твердой пшеницы и мягкой пшеницы, и более далеких пшеницы и ржи, обнаруживается параллелизм в изменчивости. У всех этих растений можно найти колосья с остями и безостые, колосья белого цвета, черного цвета, зерна беловатые и зерна красноватые, листья опушенные, неопушенные и так далее, то есть картина изменчивости одного вида повторяет эту изменчивость в другом виде. Вот эти материалы на очень многих растительных видах и родах были Вавиловым обобщены. Почему это было придано значение? Дело в том, что для успешной селекции необходимы поиски определенных форм в природе или среди экспериментального материала. И если какая-то полезная селекционеру форма обнаруживается, например, у твердой пшеницы, этот закон позволял утверждать, что такая же форма при целенаправленных поисках может быть найдена у мягкой пшеницы. То есть давал направление для сознательных поисков селекционеров, и в этом значение для того времени, значение этого закона гомологических рядов.
И вот саратовский период Вавилова, когда закончился, он переезжает в Санкт-Петербург после этого события, после того, как он в Саратове с триумфом выступил на съезде селекционеров?
По времени – да. В 20-м или 21-м году умирает руководитель бюро по изучению культурных растений профессор Регель, и Вавилову было предложено это бюро возглавить. С этим связан был переезд Вавилова в Петроград. Очень тяжелые условия, 21-й год – это разруха, нет отопления, другие трудности. Мне приходилось общаться с сотрудниками Вавилова, их, естественно, сейчас уже нет в живых. И один из них мне сказал, что Вавилов органически не мог заниматься мелкими делами. За все, за что он брался, всему этому он придавал глобальный размах. И бюро через несколько лет он превращает в институт. Институт еще через 4 года становится базой для создания Академии сельскохозяйственных наук. Примерно та же история с Институтом генетики, который позднее организовал Вавилов. Причем любопытный момент – заседание института, открывавшегося тогда уже в Ленинграде, заседание проходило в Кремле.
В Московском Кремле.
В Московском Кремле на правительственном уровне. Такое значение придавалось научным мероприятиям. Хотя время, конечно, было и тогда уже противоречивое в положении науки, положении ученых, но, тем не менее, наука поддерживалась. И новые институты организовывались. Вот этот институт прикладной ботаники и новых культур с 30-го года стал называться Союзным институтом растениеводства, и это название до сих пор сохранилось, сокращенно ВИР. Вавилов, естественно, стал директором нового института. До своего ареста он оставался директором.
С сотрудником Института общей генетики, профессором Ильей Захаровым Гизехусом, беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.